Проснулся Зарубин на рассвете. В щели ставни пробивались голубые лучи, причудливо разбегались по потолку, двигались как живые. Он долго смотрел на них. Давно-давно, в детстве, когда был еще жив отец, Роман, впервые увидев эти лучи, испугался, спросил, почему они ходят. «Красивые лучи, красивый свет», — подумал Зарубин. Вскочил, торопливо оделся, впервые после ухода в армию взял этюдник, пошел на окраину города, к речке. С трудом забрался на верхнюю площадку трамплина. Многих ступеней в лестнице не хватало, их, конечно, унесли на дрова. С трамплина далеко виднелась заречная сторона, подернутая утренней дымкой. Маленькие домишки-мазанки забелели под первыми лучами, будто отлитые из алебастра. Вдали над ними багрово пламенело большое кирпичное здание, ремесленное, где они учились с Игорем. Он долго смотрел на него, курил, подошел к краю площадки, откуда смельчаки устремлялись под уклон, и потом десятки метров, как птицы, неслись по воздуху. Высота пьянила. Чувствуя приятное головокружение, он подумал, что ни за что не прыгнул бы отсюда. А Игорь прыгал. Да, Игорь стал бы прекрасным летчиком. Вдыхая знакомый густой запах масла, который всегда его радовал, Зарубин надавил красок на палитру, посмотрел вниз. Лед на речке стал черным от сажи, осевшей за зиму из дыма заводов. Снег стаял, кое-где у берегов холодно отсвечивала вода в полыньях. Она оказалась свинцовой. Этюд не получался. Краски были обнаженными, дикими. Третий план рвался вперед. Ремесленное училище получилось говяжьего цвета. Совершенно не чувствовалось воздуха. Зарубин понял, что не может писать. Во всяком случае, сейчас. Как будет потом, неизвестно, но сейчас ничего не получалось. Чего-то не хватало ему. Может быть, чувство цвета или свежести восприятия, то ли гармонии целого. Он видел бело-песчаный берег с холодными утренними тенями под обрывом. Видел фиолетовую, почти сиреневую тень, косо падающую от трамплина на песчаный приплесок. Но на этюде все это дробилось, смотрелось обособленно, не было равновесия. Зарубин с ужасом подумал, что там, в болотах Белоруссии, он оставил что-то важное, необходимое ему, но что, он так и не мог понять. Цигарка у него потухла, он не замечал этого, смотрел перед собой, опустив руки на колени. На той стороне, через улицу, спускающуюся к реке, шли машины. Первый грузовик пересек улицу, до половины скрылся за домами, когда из-за угла напротив показался второй. Это повторялось несколько раз. Зарубин машинально вытянул руку, отставив большой палец, как это делал на занятиях в военном училище и на фронте. Быстро определил расстояние. 800 метров, уверенно подумал он. Он знал, что мог ошибиться не более чем на 50-60 метров. С 5, 7 мин я бы накрыл колонну. 3 на пристрелку, 4 на поражение. Он тут же испугался своих мыслей, прикурил цигарку, рассмеялся. Зарубин смешал мастихином краски. Взял самую широкую кисть, на перилах трамплина вывел крупными бегущими буквами. «Игорь, мы отомстим фашистам!» Захлопнул этюдник, широко размахнулся, швырнул его вниз. Плоский ящик разрезал без всплеска тяжелую воду, ушел под лед. Зарубин пробежал взглядом по буквам, спускаясь по лестнице, подумал, кто же отомстит? Разве только Валя да Монька? Ешкин служил где-то на севере, под Мурманском. На днях около ателье Зарубин встретил его отца. Тот рассказал, что Монька — лейтенант-прожекторист. Батарея, которую они обслуживают, сбила 4 самолета. Монька награжден медалью. Прощаясь, старик вздохнул. Кто бы мог подумать? Моня всегда мечтал строить самолеты, а вот пришлось сбивать их. Это почти одно и то же, улыбнулся Зарубин. Фрицы собирают самолеты из частей, а он разбивает их на отдельные части. Вы думаете, ему потом будет легче стать конструктором? Спросил отец. Наверное. А скажите, прожекторист — это очень опасно. Самое большое — можно получить легкую контузию, убежденно ответил Зарубин. Прожектора стоят далеко в тылу, это не намного опаснее, чем работа в ателье. Заходите, пожалуйста. Я вам скрою прекрасные бриджи. Сейчас это крик моды. Даже сугубо штатские носят бриджи. Будете как генерал выглядеть. Они очень пойдут к вашему росту. Расчувствовался старый закройщик. Зарубин поглядел ему вслед, поджал губы. На передовой он не видел своих зениток и прожекторов, они стояли всегда где-то сзади, но в освобожденном селе однажды наткнулся на немецкий прожектор. Среди толстых осколков стекла лежал расчет, отражаясь веером в расколотом рефлекторе, как кильки, плотно уложенные в консервную банку. Один из прожектористов был совсем молоденький, лежал на спине, закинув руку за голову, удивленно смотрел остекленевшими льдинками зрачков в холодное белорусское небо, которое он освещал ночами. Вряд ли этот немецкий мальчик мечтал быть прожектористом. Может быть, он тоже хотел быть строителем. Война не считается с желаниями. Зарубин спустился с трамплина, хотел закурить. Жестянка, в которой он держал табак, оказалась пустой. Он пошел к базару. Без этюдника чего-то не хватало. В армии он привык всегда что-либо держать в руках, автомат или ствол миномета, и теперь свободные руки не находили себе места. Не знаю, куда девать их, сунул в карманы. Теперь он мог позволить себе такую роскошь. В армии давали за это наряды вне очереди. На базаре у длинных дощатых столов выстроилась шеренга торговцев самосадом. Все инвалиды. Они галдели, переругивались, наперебой расхваливали свой товар. «А кому табачку, табачку, крепочку?» — тянул густой бас, покрывая его, пел залихвастский тенор. «Табачок Самсон тянет на это дело и на сон!» «Серебряночка, серебряночка!» — хрипло выкрикивал третий. «Подсолнух рубите?» — спросил Зарубин хозяина серебряночки. «Кури, пока ухи не посинеют!» — ухмыльнулся тот. Кто-то дернул Зарубина за хлястик. Сзади стоял Кондор. «Закури моего, гвардеец!» — рассмеялся Павел. «Без примеси! Настоящее золотое руно!» Они разговорились. Кондор сказал, что ему позарез нужен гражданский костюм. «Ищу, да все дорого. На той неделе выхожу на работу. Буду директором!» — подмигнул он. Зарубин удивился. «Директором парка культуры. Вернее, летнего театра в парке. Приходи!» «В начале мая парк заработает на всю железку». В начале мая мать достала ордер на дрова, и Зарубин несколько дней провел на топливном складе, выбирая из долготья, наваленного огромными кучами у реки, бревна по суше и поровнее, оттаскивал их в сторону. Потом целый день ловил машину, а когда нашел ее, приготовленных им дров не оказалось, кто-то успел увезти. Зарубин поругался со складским сторожем, но делать было нечего, пришлось грузить машину тем, что лежало с краю, без выбора. Целую неделю вечерами они с матерью пилили дрова, потом он расколол их, уложил во дворе клетками, чтобы летом лучше просохли. К концу дня он уставал, рано ложился спать и все никак не мог выбрать времени сходить к Кондору. В последние дни им все больше овладевало беспокойство. Прошел почти месяц, а ответа от Валентины не было. Он решил подождать еще немного и написать снова. «Может быть, она не хочет отвечать, узнав о моем ранении?» Все чаще закрадывалось сомнение, но он отгонял его, убеждая себя. «Валя не такая. Она все равно ответит». По нескольку раз в день он проверял почтовый ящик. Письма не было. «Завтра напишу», — решил он и отправился к Кондору. В светлом березовом парке, подернутом зеленой дымкой первой листвы, разливалась веселая музыка. Танцевальная площадка, огороженная высокой решеткой, как манеж для хищников, переполнена. Зарубин долго стоял пораженный, удивленно глядел на танцующих. На фронте, где каждый день умирали его товарищи, он не мог и подумать, что в это же время в тылу такие же ребята лихо отплясывали с разноряженными девицами. «Подлецы!» — сказал он. Больно прижался лбом к решетке, закрыл глаза, увидел явственно кровь на снегу, Торопова, раскачивающегося на коленях, танк в клубах дыма. Скрипнул зубами. «Подлецы!» Одной стеной, прижимаясь к танцевальной площадке, стояло легкое двухэтажное строение с открытой верандой. На веранде за столиками сидели солидные дяди с дамами, пили, жевали. Рядом с верандой в маленькой комнатке находился кабинет директора. На письменном столе у Павла стояла радиола, за которой он сам и следил, прокручивая пластинки, когда отдыхал джаз. У Зарубина вид, наверное, был неважный. Заметив его в дверях, Кондор сначала обрадованно раскинул руки, потом насупился, выпятил губы.
«Кого я жду, о ком страдаю, заветных песен не пою».
Зарубин, не здороваясь, сел на стул. «Что, молодец, призадумался, пригорюнился?»
— спросил Кондор, все в том же насмешливом игривом тоне.
«Выключи свою шарманку». Зарубин скинул с пластинки адаптер. «Что ты, что ты?» — испугался Павел. «Работа, сам понимаешь». Поставил адаптер обратно. Иголка зашипела, царапая край пластинки. Он поправил ее. «Почему долго не шел?» Зарубин уставился в одну точку, не ответил. Когда Павел повторил вопрос, он вскочил, подошел к нему вплотную, дергая щекой, спросил. «Как ты, фронтовик, можешь работать тут? Погляди, что творится в этом загоне!»
Кондор пожал плечами.
«Ничего особенного, люди танцуют, веселятся, работа идет». «Люди!» — Зарубин задохнулся от ярости. «Это тыловые крысы! Была бы противотанковая граната, начиненная... Я бы швырнул ее в самую гущу!»
Кондор расхохотался.
«Брось ты эти темные мысли, жизнь идет, не всем же строчить из автоматов. Кому-то и делать их надо. Кто-то ведь должен делать оружие, боеприпасы, готовить продовольствие. Ведь большинство из этих парней заводские. Есть, конечно, санки разные, но это мелочь. Или тебе хочется, чтобы все воевали?» «Ничего мне не хочется», — тише сказал Зарубин. «Войну я ненавижу. Но тех, кто мог быть там, да не был, презираю». Павел сменил пластинку, спросил, не ходил ли он на свой завод.
Зарубин дрожащими пальцами свернул папироску из самосада Кондора,
глубоко затянулся, закашлялся до слез. Посидел, горбясь, опираясь локтями о колени, отдышался, потер кулаком глаза, сказал, что на дровяном складе встретил своего бывшего мастера Носова. Тот звал его на работу, но он еще ничего не решил. «Мне нужен музыкант», — оживился Павел. «Ну, не в полном смысле. Просто крутить радиолу, добывать новые пластинки. Это ты сможешь. Верно, зарплата плевая, на хлеб по карточкам. Да и на моё кораблей не построишь. Теперь зарплата для поддержки штанов. С голоду не умрёшь, но и ничего не захочешь».
Кондор
блеснул ослепительными зубами. «Костюм-то справил?» — спросил Зарубин. «Скоро будет готов. Ты сгоряча не заметил. Погляди». Павел протянул к нему ноги, обтянутые блестящими хромовыми голенищами. Зарубин сперва не мог понять, что он показывает, но потом удивленно наморщил лоб.
«У Кондора были обе ноги. Длинные. Прекрасные».
«Выросло, что ли?» — рассмеялся Зарубин, поняв, в чем дело. «Выросло, брат. Для нас, инвалидов, сейчас все условия. Мастерские и прочие. Приходишь, а тебе что угодно, ногу, руку, пожалуйста. Только головы еще не научились делать, но дойдут со временем, наверное». Вздохнул Павел, и непонятно было, шутит он или говорит всерьез. Он помолчал, снова переменил пластинку, сказал: «Вот, гвардеец, хожу, не хромаю, без клюшки. Не хочу я прибедняться, как делают некоторые. Я хочу быть нормальным. И представь, никто не замечает, что у меня нога чужая, но сам я ее не чувствую. Вот на днях танцевал с одной такой эфемерной кралечкой. Все хорошо. Проводил до места, стою, говорю о разных умных вещах, а она смотрит на меня и все жмется. Я не пойму, в чем дело. Потом она говорит: „Вы у меня на ноге стоите“. Глянул и правда. Придавил ее крохотную ножку своим сапожищем и не чую. Нога-то деревянная. Ни слоном, ни калекой показаться не хочу, вот и выкручивался. Не знаю теперь, чем дело кончится, а девушка мне нравится.
Вот 3 дня смотрю, не вижу».
«Неужели обиделась? Или догадалась?» Павел уставился на Зарубина, замер, словно от того зависело, придет девушка или нет. «Придет», — убежденно сказал Зарубин. «При чем тут нога? Тем более ты даже не хромаешь». «Ну вот, а не знал бы ты меня, тоже ведь столовой крысой посчитал бы». Зарубин просидел у Павла до закрытия парка. Рассказал, что не может дождаться письма от Валентины, но надеется, все будет в порядке. «У тебя другое дело», — поскрёб в затылке Кондор. Они вышли на площадку. Играл джаз. Встали спиной к эстраде. Зарубин не вглядывался в лица. Для него это были обыкновенные тыловики, а Павел вытянул шею, следил за танцующими, отыскивал ту, исчезнувшую. Подлетели два парня на веселе, в модных костюмах, задранными плечами до ушей. Предупредительно предложили Павлу настоящих папирос, спросили, до какого часа танцы. «Закругляемся», — небрежно бросил Павел, вытягивая из протянутого портсигара добрый десяток папирос. Парни кинулись в гущу танцующих. Один из них, лопоухий, с черным пушком на губе, скользнул взглядом по гвардейскому значку Зарубина, продекламировал. И на груди его широкой блестел полтинник одинокий. «Сопляк», — подумал Зарубин, — «попал бы ты на передок».
Кондор докурил папиросу, попросил подождать и исчез.
Зарубин безучастно смотрел на мелькающие пары, не вслушивался в завывание джаза. Но вдруг после паузы над залитой огнями площадкой разнеслась знакомая, хватающая за сердце мелодия. Теперь играла радиола, и над темным парком плыли родные звуки марша. Они звенели, уносились куда-то вдаль, манили и предупреждали, будили грусть и надежду. У Зарубина защемило, заколотилось сердце. «Прощание славянки», — прошептал он. «Молодец, Паша», — удружил.
«Все, вышибаловку давят», — крикнули рядом.
Зарубин вздрогнул, очнулся. Кричал тот, лопоухий, с жидкими усиками. Зарубин шагнул к нему, схватил за рукав, оттащил от испуганной девчонки, прошептал, дергая щекой, растягивая губы в нитку.
«Как ты сказал, повтори».
«Ну, вышибаловка, что, оглох, сам не слышишь?» — ответил парень, освобождая рукав.
«Это прощание славянки», — проговорил Зарубин. «Мы под него на фронт шли, понял? Это самый русский марш. А ты как его назвал?»
Их окружили дружки парня, дышали в затылок Зарубину. Зарубин пытался еще что-то объяснять, сознавая, что если парень возразит и не перестанет кривляться, то он ударит его, сомнет. Но тут вдруг все расступились.
«Это еще что за самодеятельность?» — говорил Кондор, грозно оглядывая раздавшийся круг. «Ни одного не пущу на площадку!»
В кабинете Павел спросил, в чем дело. Когда Зарубин объяснил, он пожал плечами и посоветовал.
«Плюнь! Марш я кручу завершающим. Вот они и зовут его вышибаловкой. Домой ведь их выпроваживают. А ты к новой жизни привыкай и подумай насчет работы. Место приберегу».
Зарубин написал письмо Валентине, всего несколько строчек. Спрашивал, почему она молчит. Хотел идти на почту, у соседей послышались возбужденные голоса. В дверь заглянул Григорий Александрович.
«К вам тут пришли?»
В дверях показался дядя Петя, отец Валентины. Зарубин удивленно поднялся навстречу, почувствовал неладное. Отец Валентины никогда не бывал у них. Усы у него обвисли, волосы были взлохмачены, глаза застыли, один носок спустился на ботинок. Дядя Петя не замечал этого. Он выглядел пьяным.
«Садитесь, садитесь»,
— заторопился Зарубин, пододвигая стул.
«Я чуть было не ушел на почту. Вале письмо отправить надо вот».
Старик мешком опустился на стул, потер ладонью грудь, хотел что-то сказать, потом закусил ус и закрыл глаза рукой. У Зарубина занемели кончики пальцев. Он смотрел на седые спутанные волосы отца Валентины, на морщинистую, дергающуюся шею и не мог ничего сказать. Не отнимая руку от лица, дядя Петя проговорил шепотом.
«Опоздал ты с письмом. Умерла она».
У Зарубина заморгал глаз. В разбитом ухе зазвенело сильнее, будто там пронзительно часто застучали маленькие молоточки.
«Не может быть, перепутали. Она не на передовой. Нет, нет».
Дядя Петя распрямился. Лицо у него было мокрым, но глаза теперь сухо блестели. Смотрели осмысленно. Оттягивая карман на брюках одной рукой, другой он вытащил из него смятый лист бумаги.
положил на стол, разгладил ладонью. Зарубин нетерпеливо схватил листок, прижал пальцами прыгающий глаз, чувствуя, как под ними судорожно дергается щека, торопливо стал складывать буквы в слова. Писала какая-то Клара Коновалова.
«Мы с Валей вместе окончили училище. Получили звание старшин. Вместе ехали на фронт. Вчера Валя показывала ваши фотокарточки и говорила о вас. Вечером в доме, где мы живем, были танцы. Она много танцевала.
Смотри-то, у них даже танцуют. Ну да, она писала, 100 километров от фронта.
Я дежурила. Валя должна была сменить меня у рации. На смену ходят строем. Когда они построились, было уже темно. Вдруг раздался гул самолета. Потом взрывы, всего 4. В доме вылетели окна, двери, не обошлось и без жертв. Валю ранило в ноги. Она все спрашивала, будет ли жить. Врачи сделали операцию, прилагали все силы, но в 12 часов ночи дорогая моя подруга и ваша дочь умерла. Ее похоронили в Славуте. Мы отомстим фашистским.
Дальше Зарубин не стал читать. Медленно положил листок обратно, почувствовал, как отлила от головы кровь. Шум в ухе почти прекратился. Щека замерла, только больно свело челюсти и нестерпимо ломило в горле. «Славута, Славута, где же это Славута?» — хотел спросить у дяди Пети. Нижняя челюсть у того отвисла. Он дышал прерывисто, тяжело. Зарубин схватил его подмышки, поднял. «Пойдемте на улицу, на воздух».
«Пойдем, пойдем, я ничего, ничего».
Они остановились у покосившейся хибарки с голубой вывеской. Вывеска была такая большая, что казалось, вот-вот перетянет хибарку, и она осунется вперед, ляжет под слеповатыми окнами на тротуар. Хибарку называли скромно «Голубой Дунай». За войну в городе открылось много таких Дунаев.
«Может быть, дядя Петя, выпьешь с горя?»
«Нет, нет, я не могу, иди сам. Старуха лежмя лежит, к ней надо». «Нельзя мне. Сердце. Ты не ходи со мной, она больше расстроится. Потом».
Остановил он Зарубина и, горбясь, волоча ноги, побрел. Буфетчик налил стакан степной. Зеленый, вонючий, как керосин водки. Зарубин вылил ее в горло, стакан, как живой, стучал о зубы. Попросил еще, потом еще. «Немного ли?» — буфетчик надул толстые щеки. Зарубин бросил на залитую стойку скомканные деньги, сел у столика, огляделся. Рядом двое в гимнастерках обнимались, потом стали целоваться, вспоминать о боях. Табачный дым колыхался синей стеной, за ней в углу сидел музыкант-доброволец, неуверенно тыкал алюминиевой вилкой в тарелку. Возле тарелки лежала фуражка с черным околышем, смятые рублевки возвышались из нее горкой. «Танкист». Машинально определил Зарубин по бархатному околышу. Музыкант тщательно обтер тарелку корочкой хлеба, обсосал ее, прожевал, взялся за баян. Уверенно пробежал зрячими пальцами по бесчисленным пуговкам инструмента. Заиграл «Синий платочек». Потом переиграл, откашлялся, запел сипло, но душевно. «Все равно придешь, больной или раненый, приголублю, обниму, прояснится взор твой затуманенный». «Я тебя любовью исцелю». «Так, так, правильно», — кивал Зарубин. Вспомнил, как эту песню пели в госпитале, в Горьком, шеф из завода. Он тогда думал о Вале, представлял, как она исцелит его.
«Да, я тоже исцелил бы ее. Обязательно. Лишь бы она пришла. Может быть, она еще придет. Ведь подруга эта, Клара, могла ошибиться. Или пошутить. Нет, с этим не шутит. Это смерть. Она тоже не шутит».
Он тяжело поднялся, наклонился к танкисту.
«Друг, прощание можешь сыграть? Прощание прошу, славянки!»
Баянист подумал, пожевал губами, кивнул, опять побежал пальцами по клавишам, поднял пустые красные глазницы к потолку, дернул мехи. За стеной табачного дыма зашумели под ветром дремучие белорусские сосны. Под ними стоял оркестр. Музыканты в такт стучали сапогами, грелись. А лес шумел, вызванивал прощальный гимн. Провожал солдат к пожарам. Туда, где своим пикировали самолеты с черными угловатыми крестами на крыльях.
туда, где мчался в горящем танке Игорь, и торопилась к своей рации Валя. Сумерки залепили окна Голубого Дуная. Буфетчик зажег свет. Зарубин вышел на улицу. Постоял. Домой идти не хотелось. Медленно пошел к парку. Кондор достал из письменного стола бутылку. Это была настоящая русская водка. «Ты гвардеец, а не баба», — веско говорил он. «Не пускай пузыри». Зарубин не слушал.
«В ноги».
«В ноги ей попали! Как они смели! У нее такие ноги! Их только рисовать или лепить, они перебили их!»
«Они всегда целят в лучшее. У меня левая нога была симпатичнее правой, они ее отбили», — сказал Кондор. Потом добавил серьезно: «В Киеве, на родине моих батьков, они взорвали самые красивые дома».
«Дома?» — криво усмехнулся Зарубин. «То дома! Но я им покажу!»
«Мы уже показали», — морщась от дыма цигарки, сказал Павел. «Пусть теперь другие покажут».
Зарубин, шатаясь, поднялся, протянул руку. «Мы еще встретимся. Обязательно встретимся».
«Заходи завтра», — не понял Павел.
У заколоченного крыльца Зарубин остановился, нетвердо взошел по ступенькам, постоял, сжимая виски ладонями, сказал громко.
«Да, да, так дальше продолжаться не может». «Нет, надо просто наводить, наводить. Главное, чтобы уровень остановился на центре. И потом... Осколочный, осколочный, надо ее убить. Тогда все».
«Что все?» — подумал он. «Кого убить? Ведь это Валю убили». «А, вспомнил. Войну надо убить. Да, только ее. Тогда все будут жить. И никто не перебьет Вале ноги. Конечно, она будет снова танцевать, как на моем дне рождения. Мы вместе будем танцевать!» Он нервно рассмеялся, оперся на перила. На улице горели фонари. Это мама следит, чтобы у всех домов горели фонари. Она очень беспокойная. Проволочка от звонка блестела под фонарем у косяка. Потянулся к ней. Он дергал за нее, когда Валя хотела пить. Валя останавливала его. Потом они пили из одного ковша долго-долго. Только он не целовал ее. Ни разу. Ни одного разу. Дернул за проволочку. Его никто не удерживал. Стал звонить, звонить. Исступленно, яростно. Кто-то взял его за плечи. Он оглянулся. Сзади стояла Сима.
«Что с вами? Дверь же не открывается. Вы забыли? Да вы плачете. Выпили лишнего?»
Сима провела его в дом, усадила на топчан, где Григорий Александрович обычно колдовал над шахматами, сказала, что она сама страшная трусиха, он напугал ее этим колокольчиком. Зарубин опустил голову на грудь, простреленная шея совсем ослабела. Сима вытерла ему лицо полотенцем, погладила по спине.
«Ты совсем еще глупый малыш. И раненый. Бедный, бедный. Да, я тебя пожалею».
Она обняла его, прижалась к груди.
«У нее горячие губы. Почему у нее такие губы? Как у Вали?» «Нет, у Вали должно быть еще горячее. Да, у нее горячее. Или это Валя пришла?»
Он хотел спросить, кто это, но решил ни о чем не спрашивать, а целовать, пока она не ушла.
«Но ей же попали в ноги. Наверное, врачи их отрезали, как ногу Кондору».
Он ужаснулся этой мысли. Было совсем темно. Он протянул руку в темноте. Ноги были абсолютно целыми, такие упругие, крепкие.
Она же в школе занималась гимнастикой. Они не могли их перебить. Клара ошиблась.
Май на исходе. Самый прекрасный месяц весны. Все время дуют теплые ветры. Старый тополь с каменными складками коры и тот ожил. Покрылся нежно-зеленой клейкой листвой. От нее терпко и свежо пахнет. Скоро во дворе дома в садике жильцы посадят картошку. Раньше тут мать садила цветы. Теперь картошку не садят только на крышах и дорогах. Вчера мать проводила Зарубина к сборному пункту. Он хотел сам нести вещевой мешок, куда она положила несколько ломтей хлеба и банку консервов. Настоящих консервов из Ханты-Мансийска. Достала же где-то. Вечером он незаметно выложил банку, но утром она опять сунула ее обратно. Она не давала вещмешок, и он нес только шинель, туго скатанную по походному.
Мать просила его беречь себя. «Я буду», — успокаивал он. «Ты даже не представляешь, как я буду беречь себя. Со мной ничего не случится. Ты сама говорила, что я родился в сорочке». Мать не ответила. Сжала губы, вытерла глаза. «Тебе нельзя плакать. Ведь ты такая, как мать Коммунара. Помнишь, в стихотворении я еще четверку за него получил?» Она посмотрела на него, не ответила. Он подумал, что она забыла, о какой матери он говорит, хотел прочитать стихотворение и не мог вспомнить начало. Представил тот далекий день, когда он стоял в красном галстуке возле учительницы, растерянно смотрел на класс, на Валю, на Юрку лыжу, на Моньку фитиля. Тогда начало тоже выскочило из головы. Он замешкался. Совсем беззвучно, одними губами Игорь подсказал первые слова, и он прочитал громко, отчетливо. Учительница поставила четверку. Он напряг память, вспыхнули строчки откуда-то из середины стихотворения, обрадовался, проговорил мягко, просительно, настойчиво. «Я не могу остаться. Нет, там братья умирают. Пусти меня, уже рассвет. Ты слышишь? Там стреляют». Мать улыбнулась глазами, вздохнула. Их уже убили обоих и положили у баррикады. Оказывается, она сразу знала, о какой матери он говорит. Слезы покатились у нее по щекам, к складкам у губ. Она не вытирала их, поспевала за его широким шагом, маленькая, прямая. Он закусил губы, расстроился, подумал, что зря напомнил стихотворение. Сегодня мать придет на воинскую площадку. Туда придет много матерей, и все они будут плакать. Зарубин так и не зашел к Кондору. Теперь он вышел из окружающего, обычного мира, где повседневные дела, дом, где сосед и ленинградец торопился от шахмат на завод и с завода к шахматам. Сима, где слепой танкист в голубом Дунае с песней о верности и синем платочке, где вопли джаза в парке. Все это осталось там, за строем. Он идет в колонне по четыре. Твердо печатают землю сотни ног, обутых в новенькие кирзачи. Размеренная, одновременная поступь издает густой плотный звук, похожий на дыхание кого-то большого, огромного или на работу необычной машины. В ритм шагов совсем неожиданно вплетается мелодия марша. Она покрывает, заглушает его. Шаги уже не слышны, они становятся легкими, невесомыми, словно колонна не идет, а плывет по воздуху. Марш наполняет сердце трепетной тревогой и надеждой. Он зовет их туда, где грохот, дым и кровь, где по ночам полыхают багровые зарницы. А за строем остались мать, невеста. Они устремляются сердцем, тянутся за колонны, встают на цыпочки, плачут, надеются, благословляют. «Прощание, славянки!» — шепчет Зарубин. «Опять прощание!» И как тогда в лесу Беларуси расправляет плечи.
Матери нет, никого нет, дикий порядок, гражданских не пускают к воинской площадке. От вагонов прорвемся к ограждению, патрулейте с ним, решает Зарубин. Марш звенит в груди, в весеннем воздухе несется по ветру медными струями и уводит его на войну, как уводил не одно поколение русских солдат. Уводил его отца в Первую мировую. И вот его самого ведет уже второй раз. Может быть, это в последний раз. Пусть дети парней, шагающих рядом, и его дети, если им суждено быть, не уходят под этот старинный марш в колонне по четыре. И пусть он не отправляет их на войну.